Глава 15. Письма. Когда португальская дева добралась до поселения цыган на болотах, огромного лабиринта лодок и причалов вокруг зала собраний, утро уже было в полном разгаре, и Лира не находила себе места. Она опасалась, что другие отнесутся к человеку без Дэймона не так терпимо, как Брабант.
«Не бойся», — сказал он, — «после той великой битвы на севере к нам иногда заглядывают ведьмы. Нам их обычаи не в диковинку. Ты вполне сойдешь за одну из них».
«Можно попытаться, наверное», — согласилась Лира. «А вы не знаете, где лодка Фардера Корома?»
«На кольцевой ветке, вон там. Но лучше тебе проявить уважение и сначала представиться молодому Орландо Фа».
Молодому Орландо, сыну великого Джона Фа, возглавлявшего тот славный поход на север, оказалось под 50. Он был не таким большим, как отец, но унаследовал от покойного родителя внушительность манер. Лиру он приветствовал радушно.
«Я немало слышал о вас, Лира Сирин. Мой старик столько рассказывал о том путешествии, о битве, в которой вы спасли малышей, а я слушал и каждый раз жалел, что меня с вами не было».
«Это все заслуга цыган», — сказала Лира. «Лорд Фа был великим вождем и великим воином». Сидя напротив нее за столом, Орландо словно ощупывал ее глазами, и было совершенно понятно, что он выискивает.
«Похоже, у вас неприятности, леди», — мягко промолвил он.
Учтивость обращения ее тронула, и Лира не сразу смогла ответить, а чувств перехватило горло. Она кивнула, сглотнула и посмотрела на нового лорда Фа. «Потому-то мне и нужно встретиться с Фардером Коромом».
«Старый Кором нынче слаб», — сказал Фа. «Никуда не выходит, однако все слышит и все знает».
«Я не знаю, куда еще мне идти».
«Ну что ж, оставайтесь с нами, пока снова не соберетесь в путь. Добро пожаловать. Макоста будет рада вас видеть».
Так и вышло. Именно к ней Лира пошла, простившись с лордом Фа, и цыганская матушка без малейших колебаний обняла ее и крепко прижала к груди. Они стояли на залитой солнцем палубе, и лодка тихо раскачивала их вперед и назад.
«Что ты с собой сделала?» — спросила Макоста, разжав, наконец, объятия.
«Он... пан... я не знаю. Ему было плохо, и мне тоже. Ну и он... просто ушел».
«Первый раз такое вижу. Ох, бедная моя девочка».
«Я потом вам все расскажу, честное слово, но сначала мне нужно увидеться с Фардером Коромом».
«А у молодого лорда Фа ты была?»
«К нему зашла первым делом. Я только что приплыла с Джорджо Брабантом».
«О, старик Джорджо, тот еще прохиндей. Расскажешь мне потом все, да не забудь. Но сначала скажи, что с тобой творится? Никогда не видела, чтобы кто-то был таким потерянным. И где ты будешь жить?»
Лира опешила. Только теперь она поняла, что до сих пор даже не задумывалась об этом. Макоста тоже поняла и не дала ей сказать ни слова.
«Значит, со мной и будешь жить, гусечка моя. Или ты думала, я выставлю тебя спать на берег?»
«А я вас не стесню».
«Не такая ты толстая, чтобы кого-то стеснить. И довольна об этом».
«Макоста, может, вы уже и не помните, но когда-то вы сказали... давно, еще тогда. В общем, вы сказали, что у меня в душе ведьмино масло. Что это значит?»
«Да кто же его знает, девонька? Но, сдается, я была права». Макоста произнесла это совершенно серьезно, а затем открыла буфет и достала маленькую жестянку с печеньем. «Вот, держи. Когда увидишь Фардера Корома, передай ему. Только вчера испекла. Он любит имбирное печенье».
«Передам, спасибо». Лира поцеловала ее и пошла искать кольцевую ветку. Та оказалась уже остальных и короче. Всего несколько лодок, вставших на вечную стоянку у южного берега. Люди, мимо которых Лира проходила, смотрели на нее с любопытством, но, как ей показалось, без всякой враждебности. Она держалась скромно, не поднимала глаз и старалась, как Уилл, быть невидимкой. Судя по всему, у соплеменников Фардеркором был в большом почете. Тропа к его лодке оказалась ухоженной и огражденной каменным бордюром, а вдоль бордюра были высажены ноготки. По обе стороны от тропы высились тополя. Сейчас они стояли голые, но летом наверняка давали приятную тень. Лира увидела лодку Корома, чистую, аккуратную, ярко раскрашенную. Над ней так и витал дух жизни и свежести. Лира постучалась в крышу рубки, ступила на мостик и заглянула в окошко на двери кабины. Ее старый друг дремал в кресле качалки, укрывшись одеялом, а Сафанакса, большая кошка цвета осенней листвы, согревала ему ноги. Лира постучала в стекло. Корм заморгал, проснулся и уставился на дверь, щуря глаза и пытаясь разглядеть, кто к нему пожаловал. Наконец он узнал Лиру, и его морщинистое лицо озарилось широкой улыбкой. Замахав гостье рукой, чтобы она входила, Корм воскликнул: «Лира, детка! Ох, да что я говорю, ты уже не детка, ты у нас теперь юная леди! Добро пожаловать, Лира! Но что с тобой стряслось? Где Пантелеймон?»
«Он меня бросил. Несколько дней назад. Я проснулась утром, а его нет».
Голос ее задрожал, и долго сдерживаемые чувства вырвались наружу. Зарыдав так отчаянно, как никогда еще в жизни не рыдала, Лира упала на колени рядом с креслом Корома, а тот наклонился и обнял ее. Он гладил ее по голове, ласково обхватив другой рукой за плечи, а Лира цеплялась за него и плакала, уткнувшись лицом ему в грудь. Как будто рухнула плотина, и река разлилась во всю ширь. Корм шептал ей что-то утешительное, а Сафанакса запрыгнула к нему на колени поближе к ней и сочувственно замурлыкала. Наконец буря утихла. У Лиры больше не осталось слез, и она отстранилась, а Корм разжал объятия. Вытирая глаза и все еще вздрагивая, Лира встала. «А теперь садись и расскажи мне все», — сказал старый цыган. Лира наклонилась и поцеловала его в щеку. От него пахло медом.
«Макоста передала вам имбирное печенье», — сказала она, протягивая жестянку. «Фардеркорм, простите, что я не подумала заранее и приехала без подарка. Правда, не совсем с пустыми руками. Я привезла немного курительного листа. На последней почтовой станции, где мы останавливались, мы с мастером Брабантом, больше ничего не было. Надеюсь, я не перепутала, и вы курите именно этот сорт».
«Он самый, Олд Ладгейт. Вот спасибо. Так ты, значит, приплыла на португальской деве?»
«Да, ох, Фардеркорм, как же давно мы не виделись. Будто целая вечность прошла».
«А по мне, так будто только вчера расстались. Не успела глазом моргнуть. Ну, давай, девонька, поставь сначала чайник, а потом уже рассказывай. Я бы и сам поставил, но хочу поберечь силы».
Лира сварила кофе и поставила кружку Корома на столик справа от его кресла-качалки, а сама села напротив на деревянную скамейку со спинкой и начала свой рассказ. Она рассказала почти обо всем важном из того, что случилось с тех пор, как они виделись в последний раз. Рассказала и об убийстве на берегу реки, и о Малькольме, и о том, что узнала о своем прошлом, и о том, какой растерянной и беспомощной она теперь себя чувствует. Корм слушал, не перебивая, пока Лира не дошла до последней части истории, до своего прибытия на болото и встречи с цыганами.
«Молодой Орландо Фа», — сказал он задумчиво, — «он тогда не поехал с нами на север. Остался тут, на случай, если бы Джон не вернулся, и всю жизнь об этом жалел. Он славный парень, годный. Отец его, Джон, ну, тот был большой человек, простой, честный и крепкий, как дубовая балка. Большой человек, одно слово. Таких уж больше не делают. Но Орландо парень славный, тут спору нет. И все же времена изменились, Лира. То, что было безопасным, теперь уже небезопасно».
«Вот и мне так кажется».
«Но что там насчет юного Малькольма? Он рассказал тебе, как одалживал лорду Азриэлу свое каноэ?»
«Что-то такое упоминал, но я... Меня тогда так поразило многое другое, что это я почти пропустила мимо ушей».
«Этот Малькольм парень надежный. Еще мальчишкой был таким же. и щедрый, не побоялся дать лорду Азриэлу свою лодку, даже не знаю, увидит ли ее когда-нибудь еще. Азриэл отправил меня вернуть ее и дал денег на ремонт. Об этом Малькольм тебе сказал?
— Нет, мы вообще о многом поговорить не успели.
— Ну так вот, знай, а лодчонка была что надо, это его прекрасная дикарка, иначе они бы не справились. Я тот потоп хорошо помню. И как тогда на свет повылезло всякое, что пряталось не одну сотню лет, а то и дольше.
Корам говорил так, будто виделся с Малькольмом уже после потопа, и Лире хотелось об этом спросить, но она побоялась. Было такое чувство, что этим вопросом она выдаст о себе что-то лишнее, а она еще не знала, готова ли выдать так много. И вместо этого она спросила, «А вы знаете такое выражение «тайное содружество»?»
«От кого ты его слышала?»
«От мастера Брабанта. Он мне рассказывал о болотных огнях и обо всем прочем».
«Да, тайное содружество. В последнее время о нем не так часто услышишь». Но вот когда я был молод, тогда другое дело. Не нашлось бы такого куста, цветка или камня, при котором не жил бы свой особый дух. И с ними нужно было обходиться учтиво, просить прощения, спрашивать разрешения, говорить «спасибо». Просто чтобы они видели, мы знаем, что они есть, и уважаем их права на признание и учтивость».
Малькольм сказал, что меня поймала одна из фейри и едва не забрала себе, но он ее перехитрил и спас меня.
— Да, они так делают. На самом деле они вовсе не плохие, не злые, но и не особенно добрые. Они просто такие, как есть, и мы должны уважать их.
— Фардер Корм, а вы когда-нибудь слышали о городе, который называют Синий Отель? Безлюдный, разрушенный город, где живут одни деймоны.
— Что? Деймоны людей? Но без людей?
— Да.
— Нет, никогда о таком не слышал. Ты думаешь, пан отправился туда?
— Не знаю, но, наверное, мог. А вы слышали когда-нибудь про других людей, способных отделяться от своих демонов? Ну, кроме ведьм, конечно.
— Ну да, ведьмы это могут, как моя Серафина.
— А кто-нибудь еще? Может, среди цыган есть кто-то, кто умеет разделяться?
— Но был один человек.
Но прежде чем он успел договорить, лодка закачалась, как будто кто-то взошел на борт, а затем раздался стук. Лира выглянула и увидела симпатичную девочку лет 14. В одной руке та держала поднос с едой, а другой пыталась открыть дверь. Лира поспешила ей на помощь. — У вас все в порядке, Фардер Корм? — спросила девочка, настороженно глядя на Лиру.
— Это моя двоюродная внучка Розелла, — представил девочку Корм. — Розелла, это Лира Сирин. Я тебе много о ней рассказывал.
Розелла поставила поднос Фардеру Корму на колени и робко пожала Лире руку. Любопытство боролось в ней с застенчивостью. За ногами девочки прятался Дэймон Заяц. — Это обед для Фардера Корма, — сказала она. — Но я и вам тоже принесла поесть, мисс. Макоста сказала, вы наверняка проголодались. На подносе обнаружились свежий хлеб с маслом и маринованная селедка, бутылка пива и два стакана. — Спасибо, — сказала Лира. Розелла улыбнулась и ушла, а Лира тут же вернулась к прерванному разговору. — Вы сказали, что знали человека, который умел разделяться.
— Да, это было в Москве. Тот человек побывал в Сибири, в том месте, куда ходят ведьмы, и сделал то же, что они. Чуть не помер, но сделал. Он любил одну ведьму и уж не знаю, с чего забрал себе в голову, что сможет жить долго, как они, если проделает эту штуку с Деймоном. Да только ничего не вышло, и ведьма-то не стала о нем лучшего мнения, да и вообще он после того недолго прожил. И это был единственный известный мне человек, который сумел такое сделать и захотел. — А почему ты спрашиваешь?
Лира рассказала ему о дневнике, который нашла в рюкзаке человека, убитого у реки. Корм слушал ее жадно, так и застыв с наколотой на вилку селедкой.
— А Малькольм об этом знает? —
спросил он, когда Лира закончила свой рассказ.
— Да.
«Он не говорил тебе ничего про Оукли-стрит?»
«Оукли-стрит? Это где?»
«Это нигде что. Такое название. Что, ни разу не упоминал? Ни он, ни Ханна Рэлф?»
«Нет. Может, они бы и сказали, если бы я не ушла так внезапно. Не знаю. Ох, Ардеркором, я вообще так мало знаю. Что это за Оукли-стрит?
Старик отложил вилку и отхлебнул пиво. 20 лет назад, — начал он, — я рискнул и велел юному Малькольму передать Ханне Рэлф слова «Оукли-стрит», чтобы она не волновалась насчет меня и знала, что я ему ничего плохого не сделаю. Я понадеялся, что она сама расскажет ему, что это такое. И она рассказала, а если он ни разу не произнес этих слов при тебе, то это лишнее доказательство, что ему можно доверять. Оукли-стрит — это, скажем так, подразделение секретной службы. Это не официальное название, просто шифр. К настоящей Оукли-стрит, что в Челси, они никакого отношения не имеют. Основали это подразделение еще при короле Ричарде, который сопротивлялся магистериуму как мог, а тот наступал со всех сторон. Оукли-стрит всегда была независимой, точнее, подчинялась лишь кабинету министров, но не военному министерству. Король и тайный совет безоговорочно ее поддерживали. Финансирование шло из золотого резерва. В парламенте был особый комитет, перед которым она отчитывалась. Но при короле Эдуарде ветер переменился. Между Лондоном и Женевой начался обмен послами и, как они их называют, верховными комиссарами или легатами. Тогда-то ДСК и вошел в силу, и все стало таким, как сейчас. Правительство перестало доверять народу, а народ стал бояться правительства. Все друг за другом шпионят. ДСК не может арестовать всех, кто его ненавидит, а народ не может создать организацию, способную выступить против ДСК. В общем, зашли в тупик. И хуже того, у наших противников есть энергия, которой нет у нас. А берется она из уверенности в своей правоте. Когда есть такая уверенность, сделаешь все, чтобы добиться того, чего хочешь. Самая древняя человеческая проблема, Лира, — это разница между добром и злом. Зло может позволить себе быть неразборчивым в средствах, а добро — нет. Зло творит, что хочет, и ничто его не сдерживает, а у добра как будто одна рука привязана за спиной. И сделать то, что нужно для победы, оставаясь самим собой, оно не может... Для этого ему нужно превратиться в зло.
Но Лира хотела возразить, но не знала, с чего начать. Но как насчет той победы, когда цыгане и ведьмы, и мистер Скорсби, и Йорик Бирнисон разгромили Больвангар? Разве это не пример победы добра над злом?
Да, пример. Маленькая победа. Ну ладно, хорошо, большая, если вспомнить обо всех этих детях, которых мы вернули домой. Большая победа, но не окончательная. ДСК сейчас сильнее, чем когда-либо. Магистериум полон решимости, а маленькие агентства вроде Оукли-стрит бедствуют. Да и управляют ими старики, чьи лучшие дни остались далеко в прошлом.
Одним глотком он допил свое пиво.
Но чего хочешь ты, Лира? Что у тебя на уме?
Я и сама не знала, пока не увидела один страшный сон. Не так давно. Мне приснилось, будто я играю с Дэймоном. И этот Дэймон не мой, но мы с ней очень любим друг друга. Ох, простите. Лира сглотнула комок в горле и вытерла глаза. Я проснулась и поняла, что должна сделать. Я должна отправиться в пустыню Карамакан и войти в тот красный дом, потому что там я, быть может, снова встречу того Дэймона и, в общем... Не знаю почему, но сначала нужно разыскать пана, потому что нельзя же разгуливать повсюду без своего Дэймона. Тут она сбилась с мысли, и не в последнюю очередь потому, что не успела объяснить это все себе сама до того, как начала объяснять Фардеру Корому. Вдобавок она заметила, что он уже начинает уставать. «Наверное, я пойду?» — сказала она.
«Да, мне надо вздремнуть. Приходи вечерком, я отдохну». И, возможно, у меня появится парочка мыслей.
Лира еще раз поцеловала его и понесла поднос обратно на лодку Макосты.
Макоста в последнее время не путешествовала. Лодка ее стояла на приколе неподалеку от зала собраний, и, как она сама сказала Лире, эта стоянка, скорее всего, станет для нее последней. Она с удовольствием занималась огородничеством, выращивала овощи и цветы на делянке рядом с лодкой и с не меньшим удовольствием приютила Лиру.
«Оставайся, сколько понадобится. Можешь готовить, если хочешь. Старый Джорджо сказал, у тебя неплохо получается, не считая тушеных угрей».
«Чем это ему не угодили мои тушеные угри?» — возмутилась Лира. «И почему он мне сам не сказал?»
«Ну, посмотришь, когда я буду в следующий раз их готовить. Поучишься, да только имей в виду, этому всю жизнь надо учиться».
«А в чем секрет?»
«Надо резать их по диагонали. Ты, небось, скажешь, да какая разница? А разница есть».
Макоста взяла корзину и отправилась на берег, а Лира уселась на крыше кабины, глядя, как цыганская матушка шагает вдоль берега к залу собраний, большому дому, крытому соломой, рядом с которым раскинулся рынок. Разноцветные навесы рыночных лотков оживляли однообразную зимнюю серость, тянувшуюся до самого горизонта, который едва угадывался в тускнеющем свете.
«Но даже если я проживу тут всю жизнь и научусь как следует тушить угрей, все равно это не мой дом и никогда моим не станет», — подумала Лира. «Я это уже давным-давно поняла».
«Да чего же это было тяжело! Не знать, сколько придется здесь пробыть, не понимать, когда можно будет уйти без опаски и сознавать только то, что ей тут не место». Лира устало поднялась, подумав, не пойти ли в каюту вздремнуть часок-другой, но не успела сделать и шагу, как на канале показалась лодочка. На носу стоял с длинным веслом мальчик лет 14, а его Деймонутка плыл рядом, деловито загребая лапами. Мальчику явно хватало и силы, и сноровки управляться с веслом. Завидев Лиру, он тут же затормозил и повернул влево к лодке Макосты. Утка захлопала крыльями и вспорхнула на борт.
— Это вы, мисс Сирин? — спросил мальчик.
— Да, — ответила Лира.
Мальчик сунул руку в нагрудный карман своей куртки, зеленый, как болотная вода.
— Для вас письмо, — сообщил он, протягивая конверт.
— Спасибо.
Лира взяла конверт и прочитала адрес. «Мисс Л. Сирин через Корома Ван Текселя». Кором зачеркнул свое имя и написал через мадам Косту «Персидская царица». Конверт был из плотной дорогой бумаги, адрес отпечатан на машинке. Тут Лира поняла, что мальчик все еще ждет. Сообразив, чего именно, она дала ему мелкую монетку.
— Добавьте еще столько, и будем квиты.
— Поздно, — усмехнулась Лира. — Письмо уже у меня.
— Ну, попытаться стоило, — хмыкнул в ответ мальчишка и, спрятав монетку в карман, погреб прочь, да так быстро, что перед лодкой поднялась настоящая волна.
Конверт был такой красивый, что Лире стало жалко рвать его. Она спустилась на камбуз и вскрыла письмо кухонным ножом, а потом села за стол и принялась читать. Листок был похож на какой-то официальный бланк, но отпечатанный в типографии адрес Даром колледжа был зачеркнут. Лира не поняла, что это значит, но подпись гласила «Малькольм П». «Любопытно, какой у него почерк?» Лира пробежала глазами по строчкам и убедилась, что рука Малькольма твердая, буквы изящные, и пишет он разборчиво авторучкой с черными чернилами. «Дорогая Лира, Дик Орчард сообщил мне о неприятной ситуации, в которой ты оказалась, и сказал, куда ты уехала. Я считаю, что лучше убежище, чем на болотах, тебе не найти, и никто не даст тебе совета лучше, чем Кором Ван Тексель. Спроси его про Оукли-стрит. Мы с Ханной собирались рассказать тебе, но обстоятельства распорядились иначе. Билл, привратник в Иордане, говорит, что в колледже ходят слухи, будто тебя арестовал ДСК, и ты исчезла где-то в недрах тюремной системы. Слуги в ярости и винят магистра. Поговаривают даже о всеобщей забастовке, которая будто бы начнется с Дан колледжа, но поскольку забастовка тебя не вернет, сомневаюсь, что дело пойдет дальше разговоров. Однако магистр скоро убедится, что с прислугой шутки плохи. Между тем, лучшее, что ты можешь сделать,
узнать у Корма Ван Текселя как можно больше о деятельности Оукли-стрит. Мы с тобой только начали говорить о важных вещах, но я чувствую, что ты знаешь, возможно, благодаря литиометру, а может и по опыту другого рода, что одни и те же вещи можно видеть, воспринимать и понимать по-разному. И, похоже, этот факт имеет прямое отношение к тому, что произошло в Центральной Азии и повлекло за собой гибель бедного Родерика Хассаля. Передавай привет Корому и расскажи ему все, что сочтешь нужным о Хассале и о Карамакане. Именно туда я сейчас и отправляюсь. И, наконец, прости меня, пожалуйста, если тон этого письма покажется тебе слишком напыщенным. Я знаю, что произвожу такое впечатление, когда пишу, но ничего не могу с этим поделать. Ханна тоже пишет тебе и будет рада получить от тебя весточку. Через цыган письма доходят безопасно и быстро, хоть я и не понимаю, как у них это устроено. Твой друг Малькольм П.
Лира прочла все быстро и тут же вернулась к началу, чтобы перечитать еще раз помедленнее. На словах о напыщенном тоне она покраснела. Малькольм и правда казался ей высокопарным, но это было давно, то есть до убийства у реки. Тот Малькольм, которого она теперь узнавала заново, вовсе не был напыщенным. Макоста ушла на рынок, так что на персидской царице Лира сейчас была одна. Вырвав листок из блокнота, она села и начала писать ответ. «Дорогой Малькольм, спасибо за письмо. Сейчас я в безопасности, но...» Рука ее замерла.
Лира вдруг сообразила, что понятия не имеет, что писать дальше, да и вообще, как с ним говорить.
Она поднялась, прошла на корму, огляделась, провела руками по рулю, глубоко вдохнула холодный воздух и вернулась в кабину к письму. «Но скоро мне придется уйти отсюда и двигаться дальше. Я должна во что бы то ни стало разыскать пана, и я готова ухватиться за любую ниточку, пусть даже самую нелепую и маловероятную, вроде того синего отеля, о котором писал доктор Штраус в своем дневнике. Это, насколько я поняла, какое-то убежище. Я постараюсь найти его и посмотрим, что из этого выйдет. Потому что если я не смогу разыскать пана...» Она остановилась, вычеркнула последнюю фразу и уронила голову на руку, сжатую в кулак. Это было все равно, что говорить в пустоту. С минуту Лира не шевелилась, но, наконец, снова взялась за перо. «Если пан окажется там, мы пойдем в Кармакан. Попытаемся пройти через пустыню и отыскать тот красный дом. Я много думала об этом доме после того, как прочитала дневник доктора Штрауса. Он меня поразил, как один из тех ярких снов, которые не забываются и преследуют тебя часами даже наяву. В нем есть что-то знакомое, хотя я не понимаю, что именно. Такое чувство, что я знала что-то об этом доме, а потом забыла и никак не могу вспомнить. Наверное, нужно, чтобы он приснился мне еще раз. Возможно, там мы с вами и встретимся. На случай, если я не вернусь, спасибо, что позаботились обо мне, когда я была совсем маленькой, и спасли меня от потопа. Жаль, что мы так мало помним о раннем детстве. Я вот не помню ничего, кроме каких-то деревьев, увешанных огоньками. Вроде как я смотрю на них и очень счастлива. Но, может, это тоже был просто сон. Хочется надеяться, что когда-нибудь мы с вами сможем поговорить по-настоящему. Я бы тогда рассказала обо всем, что привело меня сюда, туда, где я сейчас оказалась. Правда, я сама не очень понимаю, как так вышло, но пан утверждал, что кто-то украл у меня воображение. Потому он и ушел, чтобы разыскать и вернуть его. Может, вы поймете, что он имел в виду и почему это так трудно, почти невыносимо. Пожалуйста, передайте привет Ханне и Элис. Скажите, что я их люблю. И еще привет Дику Орчарду. Да, и вашим родителям. Я едва успела с ними познакомиться, но они мне очень-очень понравились. Было бы... Эти два слова Лира вымерла и вместо них написала «хотелось бы», но и эти слова она тут же перечеркнула и закончила письмо так: «Я очень рада, что мы с вами стали друзьями. Ваша Лира».
В ящике стола на камбузе Лира нашла конверт и быстро запечатала письмо, чтобы не успеть пожалеть о написанном. Вписала адрес доктору Малькольму Полстеду, Дарем Колледж, Оксфорд, оставила конверт на столе, прислонив к солонке, и снова вышла наружу. Она не находила себе места. Заняться было решительно нечем, но просто сидеть Лира не могла, несмотря на усталость. Она побрела вдоль канала, остро ощущая любопытные взгляды, которые бросали на нее речные жители и, в особенности, встречные парни. На площади перед залом собраний, как обычно, кипела жизнь, и вскоре Лире стало неуютно под взглядами стольких глаз. И эти парни... Будь с ней пан, она в ответ смотрела бы так же дерзко. В прошлом она делала так не одну сотню раз. Или еще лучше, вовсе не обращала бы на них внимания. Она понимала, что на самом деле эти мальчишки далеко не так уверены в себе, как пытаются показать, и что сбить с них спесь проще простого. Но понимать — это одно, а сделать — совсем другое. Сейчас она боялась всего, и это было ужасно. Больше всего на свете ей хотелось спрятаться, стать невидимкой. Устав бороться, Лира вернулась на персидскую царицу, забралась в койку и вскоре забылась сном.
Пантелеймон тоже спал, но не так крепко. Он то и дело просыпался и вспоминал, где находится. Некоторое время он лежал тихо, прислушиваясь к мерному стуку двигателя, к треску и скрипу старых шпангоутов и плеску волн, от которых его отделяло лишь несколько дюймов обшивки, а потом снова погружался в неглубокий сон. Очнувшись снова, он услышал хриплый царапающий шепот и сразу же понял, что это голос призрака. Зажмурившись, пан отполз поглубже в тень, но это не помогло. Голосов стало несколько, и все они чего-то хотели от него, но не могли сказать внятно, чего именно. «Это просто сон», — прошептал пан. «Отстаньте от меня, уходите!» Призраки придвинулись ближе, обступили его, шипели и скреблись ему в уши. Волны, плескавшиеся за бортом, не заглушали их голосов. «Не подходите так близко!» — взмолился пан. «Отойдите!» И тут он понял, что они... не желают ему зла. Им лишь отчаянно хотелось погреться, впитать те крохи тепла, какие могло дать его маленькое тельце. Жалость к этим несчастным замерзшим призракам захлестнула его с головой. Сквозь закрытые веки он попытался разглядеть их лица, но те оставались смутными, неясными. Море изгладило их черты. Пан все еще не понимал, спит он или проснулся. Затем он услышал другой звук — скрежет дверного засова. Призраки подняли головы, лица их бледные и пустые повернулись на звук и разом исчезли, как только во тьму ударил луч антарного света. Пан сжался в комочек и затаил дыхание. Теперь он точно не спал, сомнений больше не было, так что пришлось открыть глаза. Он увидел лестницу. По ней спускался какой-то человек, а за ним еще один. Вместе с ними в трюм ворвался дождь, хлеставший и стекавший ручьями по их ветровкам и зидвесткам. Первый человек держал фонарик, а второй потянулся вверх и опустил за собой крышку люка. Одного из них пан узнал. Этого матроса он видел прошлой ночью, когда наблюдал, как капитан со старпомом ворует винт. Тот, кто спустился первым, повесил фонарь на гвоздик. Батарейка почти села, так что свет был тусклым и неровным, но его хватило, чтобы разглядеть, как эти двое копаются в груди ящиков и мешков, сваленных в трюме. Большинство ящиков, похоже, были пустые, но, наконец, в одном громко звякнуло стекло. «Ага!» — обрадовался матрос, но, сорвав картонную крышку с ящика, разочарованно выругался. «От дерьмо! Ну, как всегда!» — он показал второму бутылку с кетчупом.
а тут картошка, — сказал второй, развязывая мешок. — Можно чипсов наделать. Хотя не знаю. Он вытащил несколько клубней. Все были в длинных белых проростках, а некоторые явно гнилые.
— Да ладно, сойдет, — махнул рукой первый. — Поджарить на дизеле ты не заметишь разницы.
— Леня, тут квашеная капуста и колбаса в банках. Оперуем, дружище. — Только погоди бежать наверх, — сказал второй. — Подождут, ничего. Давай тут в тепле посидим, покурим.
— И то верно, — согласился первый. Подтащив пару мешков с мукой к перегородке, они устроились поудобнее и достали трубки и курительный лист. Из-под воротников их ветровок выбрались Дэймоны, крысы и воробей и засуетились под ногами в поисках чего-нибудь вкусненького.
— А что старик хочет сделать с этим винтом, будь он неладен? — спросил один из матросов, раскурив трубку.
— Если начальник порта увидит, мигом вызовет полицию.
— А кто начальник порта в Куксхафне?
— Старый Гессенмюллер. Вечно всюду сует свой чертов нос.
— Наверное, Флинт попытается сбагрить его еще на Боркуме. На ремонтном дворе напротив маяка, знаешь?
— А, кстати, что за груз мы берем в Куксхафене?
— Не груз, а пассажиров.
— Врешь. Кто станет платить за проезд на этой грязной развалюхе?
— Я своими ушами слышал, как он говорил об этом с Германом. — Это непростые пассажиры.
— И что в них такого непростого?
— Без паспортов. Вообще без документов, понимаешь?
— А деньги? Деньги-то у них есть?
— И денег нет.
— Так на кой черт они сдались старику?
— У него сделка с какой-то крупной фирмой в Эссексе. Этих людей везут по рекам с юга, из Турции, или уж я не знаю откуда. В Германии для них работы нет, но тот фермер охотно возьмет работников, которым не надо платить. Ну, кормить-то их придется, и крыша над головой нужна, но денег платить не надо. И уйти они никуда не смогут без документов-то.
Не понял. Мы что, рабами теперь торгуем?
Мне тоже не по душе, но ты же его знаешь. Ганс Флинта. Что ему в голову втемяшится, то он и сделает, а там хоть трава не расти.
Да уж как не знать, мерзавец косолапый.
Еще несколько минут они курили молча. Затем один встал, выбил трубку и тщательно втоптал пепел в лужицу трюмной воды.
— Пошли, — сказал он, — возьми картошку. А я еще пороюсь, поищу пиво. Вдруг хоть что-нибудь осталось.
— Вот что я тебе скажу. Второй матрос тоже встал. Мне это уже поперек горла. Как только заплатят, свалю отсюда.
Я тебя понимаю. Да только заруби себе на носу. Флинт сначала скажет, что заплатит после того, как сбагрит винт, потом после того, как получит деньги от фермера, а потом еще что-нибудь придумает. Помнишь старого Густава? Тот, в конце концов, так и остался без денег. Плюнул и ушел.
Он толкнул крышку люка, и матросы полезли наверх под дождь, а пан остался один в холоде и темноте. Даже призраки к нему не вернулись. Возможно, это все-таки был просто сон.